говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Анне Аракеловой.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Жители Иркутской области и Усть-Ордынского автономного округа проголосовали за объединение регионов. В России сегодня вступает в силу закон о неправительственных организациях. На призыв правительства палестинской автономии о финансовой помощи откликнулись Иран, Сирия и Россия. Большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. По предварительным данным, в ходе состоявшегося вчера референдума создание нового субъекта федерации поддержали около 90% избирателей Иркутской области и свыше 98% из тех, кто участвовал в голосовании в Усть-Ордынском автономном округе. Подробнее об этой теме далее в программе «Свобода в полдень». В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган задержаны 9 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Романникова.
Возраст задержанных от 14 до 18 лет. Большинство из них школьники, но есть учащиеся лицея и безработные. Все они арестованы, обвинение им еще не предъявлено. По словам начальника следственного управления прокуратуры Волгоградской области Армена Енокяна, задержанные признают свою вину. Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие из-за национальной ненависти. Сейчас прокуратура устанавливает, являются ли задержанные членами группировки скинхедов. Напомню, что поздно вечером 13 апреля в городе Волжском Волгоградской области несколько пьяных молодых людей напали на цыган, живших в палатках за городским кладбищем. Подростки избили цыган деревянными палками и металлическими прутьями. В результате погибли мужчина и женщина. 14-летняя дочь убитого и пожилая женщина попали в больницу. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статье 105 части 2 «Умышленное убийство по мотивам национальной ненависти». Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
В России сегодня вступил в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. Закон, в частности, касается регистрации и проверки их финансовой деятельности. Документ вызвал резкую критику со стороны российских и западных правозащитников, которые опасаются, что власти ставят своей целью ликвидацию некоторых правозащитных и гуманитарных организаций. В Читинской области при взрыве на шахте старательной артели «Кварц», ведущей добычу редкоземельных металлов, погибли 2 человека. По данным МЧС, сдетонировали 600 килограммов аммонита. Ведется расследование.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание парламента Ирака, которое должно было состояться сегодня, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему нет серьезного прогресса. Несмотря на то, что шиитское большинство согласилось не выдвигать на пост премьера нынешнего главу правительства Ибрагима аль-Джафари, между шиитами, суннитами и курдами возникли новые разногласия по кандидатуре спикера парламента. Вчера в Ираке в результате серии взрывов и нападений погибли более 30 человек. Взрывы и обстрелы произошли в Махмудии, Масуле, Багдаде, Баку и других городах. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». На призыв палестинских властей оказать финансовую помощь откликнулась также Сирия. В стране начата кампания по сбору средств для палестинского народа. МИД России также пообещал направить помощь палестинцам. На сегодняшний день долг палестинской администрации составляет почти 2 миллиарда долларов. США и ЕС приостановили финансовую помощь автономии после того, как «Хамас» не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль. Прибывший в Тегеран заместитель министра иностранных дел Китая Чу Тянькай провел вчера переговоры с главой иранского высшего совета по национальной безопасности Али Лариджани. На переговорах обсуждались пути урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Иранские руководители продолжают утверждать, что ядерная программа носит исключительно мирный характер. Бывший президент Ирана Хашими Рафсанджани, находящийся в Сирии, заявил:
«Любое научное достижение в исламской стране служит благосостоянию этой страны, региона в целом и всех исламских государств. Поскольку ядерная программа Ирана предназначена для мирных целей, она послужит благу и интересам всего региона, а не только Ирана»,
сказал экс-президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки вот-вот могут выйти из берегов. Такого подъема воды в Дунае не было более 110 лет. Уже частично затоплена столица Сербии Белград. Рассказывает белградский корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Уровень воды Дуная у Белграда в воскресенье достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня, превышая предыдущий рекорд на 25 сантиметров. Разливается река Сава, впадающая в Дунай в центре Белграда. В некоторых районах столицы Сербии вода подошла близко к жилым районам. Несколько важных для транспортного движения улиц и железнодорожных веток затоплены. Повсюду созданы защитные валы, однако появились проблемы с подземными водами. Но ситуация в Белграде не самая сложная. Правительство Сербии объявило чрезвычайное положение в 10 районах республики в связи с наводнением. Уровень больших рек на севере и востоке Сербии продолжает подниматься. В мероприятиях защиты задействованы 4500 военнослужащих, а кое-где введена трудовая повинность населения по сооружению дамб и дежурствам. Затоплено 120 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. Правительство Сербии сообщило, что государство не имеет средств, чтобы выплатить крестьянам материальную помощь. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Число жертв взрывов в Санкт-Петербурге увеличилось до 3. Сегодня утром в больнице скончался еще один пострадавший. В воскресенье в торговом ларьке взорвался баллон с газом. Свыше 10 человек с ожогами были госпитализированы. В Коряке задержан начальник управления по обеспечению деятельности окружной администрации при чрезвычайных ситуациях. Юрий Новиков обвиняется в мошенничестве. Чиновник, в частности, подделывал счета из гостиниц, в которых и не проживал. Ущерб оценивается в 120 тысяч рублей. Напомню основные новости к этому часу. Жители Иркутской области и Усть-Ордынского автономного округа проголосовали за объединение двух регионов. В России сегодня вступает в силу закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику правозащитников. Иран окажет финансовую помощь правительству палестинской автономии.
Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. В Иркутской области и Усть-Ордынской бурятской автономии прошел референдум об объединении. Зачем нужно укрупнять субъекты Российской Федерации? Нападение на Ходорковского. Ускорит ли этот инцидент рассмотрение дела бывшего главы ЮКОСа в Страсбургском суде? Россия планирует запретить импорт боржоми. Каковы причины очередного обострения в отношениях России и Грузии? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». В Иркутской области и Усть-Ордынском бурятском автономном округе прошел референдум о слиянии этих двух регионов в один субъект федерации. И, судя по всему, большинство жителей высказалось за объединение. Подробности голосования и более точные предварительные цифры результатов подсчета голосов мы узнаем у журналиста из Иркутска Виталия Камышева. Он сейчас находится рядом со мной в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Виталий. Итак, каковы данные на этот час?
Ну, на этот час картина радужная. Превзойдены результаты референдума в соседнем Красноярском крае, то есть в Усть-Ордынском автономном округе явка почти 100%, как в Северной Корее, и за объединение проголосовали примерно 98% избирателей, но это еще не окончательные данные. В Иркутской области тоже все, в общем-то, неплохо. 69% явка избирателей и почти 90% высказались за объединение.
Виталий, у вас есть какие-то данные, как вообще проходило это голосование и в связи с чем вот такие, я бы сказал, даже сумасшедшие цифры явки?
Ну, действительно, результат триумфальный, но есть некоторые детали. Еще несколько минут назад на сайте областного избиркома данные по явке были почему-то на 21 час 30 минут воскресенья. При этом почти 100% бюллетеней подсчитаны. То есть, что последние полчаса могут дать и смысл всего этого, как бы он...
А есть ли у вас данные, когда будут объявлены официальные итоги голосования?
Ну, официальные итоги будут объявлены через несколько дней. Да, еще очень интересный момент, что в городе Усть-Кут, в северном городе, на 6 часов вечера была явка 38%, а окончательные данные более 66%. То есть, как-то все это выглядит странно, хотя нет сомнений в том, что, конечно, референдум состоялся и большинство высказалось за. Кроме того, официальные данные, что нет никаких жалоб и нарушений, но вот по моей информации, делегацию наблюдателей от Международного общества, Московского общества прав человека не пустили в Устердынском округе на избирательные участки. Это было в агентстве Регнум, но почему-то вот официально не говорится об этом.
Спасибо, Виталий. Я напомню, что последнюю информацию о результатах голосования нам сообщил журналист из Иркутска Виталий Камышев, который сейчас находится уже в Москве. Укрупнение российских субъектов – это одна из составляющих новой региональной политики президента Владимира Путина. И, по мнению экспертов, эта политика может привести к непредсказуемым результатам. Над темой работал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Региональная политика Владимира Путина существенно отличается от политики его предшественника Бориса Ельцина. Политолог Дмитрий Орешкин отмечает сильные и слабые стороны региональных инициатив нынешнего президента России.
К счастью, мы в такое время живем, когда нельзя сказать, что вот этот шаг, он или целиком позитивен, или целиком отрицателен. Гигант присоединяет карлика, и это естественно, и, в общем-то, на самом деле даже и оптимально для управления. Вот когда малыш хочет поглотить гиганта, это уже выглядит противоестественно. Но самое-то главное, что сама по себе концепция пересмотра вот таких конституционных условий существования автономных округов и других автономных образований, главным образом республик, естественно, это концепция, целью которой является растворение, размывание этнической суверенности, выраженной в государстве. Потому что никто, естественно, не покушается на культурную идентичность людей. Но Москве и московскому руководству мешает государственная идентичность, потому что за этим всегда маячит призрак национальной федерации и национального сепаратизма. Вот пока власть тренируется на сибирских маленьких округах, это мне представляется рискованной игрой, но допустимой, тем более, что она проводится с соблюдением формальных правил вроде референдума и рационально с точки зрения экономических и социальных явлений.
Однако на юге России к проблеме укрупнения регионов следует относиться более осторожно.
Когда начинается вопрос о главном, а именно о растворении, например, даже маленькой Адыгеи, большом, огромном Краснодарском крае, который, кстати, со всех сторон ее окружает, то есть у Адыгеи нет ни одного другого соседа, кроме Краснодарского края, то все равно, учитывая, что это Кавказ, вот эта проблема может выглядеть гораздо сложнее, чем в Сибири. На самом деле здесь уже могут возникать трудности не просто тяжелые, а близкие к взрывоопасным. Потому что Адыгея сама вся маленькая, но за ней очень внимательно следят в Карачаевой Черкесии черкесы, в Кабардино-Балкарии кабардинцы и другие родственные народы. И у нас в стране, и, кстати говоря, за рубежом тоже, в Турции.
Так считает руководитель группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. На Северном Кавказе в разное время возникали идеи объединения Чечни и Ингушетии, Адыгеи и Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Некоторые политики предлагали даже воссоздать Горскую республику, которая существовала в первые годы советской власти. Чеченский публицист Руслан Мартагов – сторонник идеи укрупнения северокавказских регионов, но не при нынешних руководителях государства.
В принципе, идея объединения национальных административных образований, которые существуют в едином государстве, это здоровая, нормальная идея. У нас по Северному Кавказу проехать из пункта А в пункт Б, это означает пересечь по крайней мере 10 границ. И на каждой свои поборы, и на каждой свои чиновники. Но, зная, как сегодня нынешняя власть, которая находится в Кремле, реализует кавказскую политику, я категорически против, чтобы сегодня этот вопрос вообще поднимался. Потому что нет глубинно продуманной национальной политики. Нет каких-то здравых движений по Северному Кавказу. Если вот с таким топорным умением решать вот такую запутанную проблему возьмутся еще и за это, то взрыв просто на Кавказе обеспечен.
Руслан Мартагов считает, что на юге России надо взвешенно подходить к административному устройству, учитывая как экономический фактор, так и национально-культурные особенности народов.
Да, экономически это выгодно. Да, на сегодняшний день содержать национальное административное образование, я подчеркиваю, национальное административное, все дотационные средства, которые идут в эти республики, большая своя часть идут на подкормку национальной бюрократии. То есть не на поддержание национальной культуры, а на поддержание национал-чиновника. Была бы здравая, нормально рассуждающая власть, то давно бы вместо этих национально-административных образований мы сделали бы национально-культурную автономию. Это совершенно разные вещи. При этом не ущемляя ни национальное достоинство, ни какие-то другие вот вещи.
Одной из главных проблем региона остается сепаратизм. По мнению Мартагова, в рамках нынешней политики Кремля на Северном Кавказе эту проблему решить невозможно.
На сегодняшний день сепаратизм порождается не от того, что регионы разъединены или объединены. Просто сепаратизм сегодня порождается вот такой вот бездарной провокационной политикой Кремля.
Это было мнение чеченского публициста Руслана Мартагова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим тему объединения российских регионов сразу после того, как я напомню основные заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня вступил в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган задержано 9 человек. На торгах в Азии цена на нефть превысила сегодня $70 за баррель. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит повтор программы «Свобода в клубе АГЕ». Она посвящена на этот раз так называемому «живому журналу». За и против появления живого журнала, кризис медиаформатов или человеческое одиночество, агрессивная среда или дружественное сообщество. Русскую версию международного живого журнала обсуждают его активисты, писатель Алмат Малатов, проректор РГГУ Дмитрий Бак, журналист Михаил Калужский и другие, а ведет программу, как всегда, Елена Фанайлова. Итак, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Итак, мы продолжаем тему объединения. Укрупнение российских регионов. Сегодня исполняется ровно год со дня проведения референдума по объединению Красноярского края, Таймыра и Венки. Сегодня в Красноярске губернаторы этих трех регионов подводили итоги прошедшего года. И на этом собрании, на этой встрече присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков, который сейчас находится с нами на прямой связи из Красноярска. Итак, Михаил, добрый день. Рассказывайте подробности.
Добрый день. Ну, я бы начал с того, что в администрации Красноярского края сегодня все друг друга поздравляют с праздником. 17 апреля в регионе теперь это праздник, день единения. Александр Хлопонин, губернатор края, подводя итоги года, прошедшего после референдума, заявил, что в регионе сейчас делается все и в запланированные сроки, чтобы к 1 января 2007 года край был и юридически, и фактически единым. И в этом ему вторили губернаторы Венки и Таймыра Борис Золотарев и Олег Бударгин. Александр Хлопонин в целом обрисовал ситуацию в крае как хорошую в этом году. Здесь рекордные инвестиционные показатели и высокий темп роста строительства в сравнении с другими регионами. Однако реальную ситуацию с инвестиционной привлекательностью проявит инвестфорум, который пройдет здесь, в Красноярске, 12 мая. И этот форум, по словам Хлопонина, покажет отношение инвесторов к объединению региона, которое завершается, как я уже сказал, 1 января 2007 года, фактически, юридически. На пресс-конференции прозвучал вопрос, будет ли в ближайшие годы референдум по объединению Красноярского края и Хакасии. Об этом тоже довольно много говорится. Хлопонин ответил, что с подобной инициативой сам выступать не будет, но если предложат, то мнение жителей края, конечно, спросят. Несколько слов было сказано о том, как реализуются национальные проекты в крае. Губернатор сказал, что и проект образования, и здравоохранения, и сельское хозяйство реализуются в полной программе, в полной мере, простите. А особое внимание в Красноярском крае сосредоточено на проекте «Национальный университет». Виктор.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что наш корреспондент Михаил Соленков находится в Красноярске, там подводит уже первую годовщину со дня, можно сказать, объединения трех регионов. И еще раз напомню, что вчера прошел референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, и он, судя по всему, закончился для сторонников объединения триумфально. Там подавляющее большинство высказалось за объединение. Итак, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Переходим к другой теме. Пиар-заточка для Европейского суда. Первая кровь Ходорковского. Швы на информации. С такими заголовками вышли сегодня центральные российские газеты. Издание комментирует нападение, как говорят одни, или покушение, как говорят другие, на бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, произошедшее в тюрьме Краснокаменска в ночь на 14 апреля. Публикации на эту тему изучила Наталья Япончина.
Михаил Ходорковский стал жертвой внутрикамерного конфликта. Молодой сосед-расхититель, с которым экс-олигарх делил пайку, нары и даже место в карцере, попытался отрезать ему нос заточкой. Такие подробности сегодня сообщает «Коммерсант». Адвокаты Ходорковского считают, что коварный сосед специально втерся к нему в доверие, чтобы затем физически устранить. При этом, как пишет издание, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний убеждены, что произошла обычная бытовая ссора между двумя приятелями с напряженной психикой. Объясняя мотивы своего поступка, нападавший по фамилии Кучма заявил, что пошел на преступление, заботясь исключительно о собственной безопасности. Дело в том, что у заключенного Кучмы в последнее время осложнились отношения с группой авторитетных заключенных. Молодого человека якобы оклеветали. Газета сообщает, что при обыске в вещах Кучмы были обнаружены нож и лезвие, предметы, запрещенные к хранению на территории зоны. Адвокаты Ходорковского посчитали его объяснения нелепыми и путанными и заявили, что хотели бы требовать возбуждения уголовного дела и рассматривают случившееся как еще одно звено в цепи притеснений опального олигарха со стороны властей. Сам же Михаил Ходорковский не намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности своего обидчика. Он просто считает его неадекватным. Кроме того, администрация колонии также не намерена возбуждать уголовное дело против нападавшего, а случившееся расценивает как небольшой инцидент. Вот как прокомментировал эту ситуацию адвокат Генрих Падва.
Да, он сказал, во всяком случае, в начале сразу сказал так. Но он сказал, что он считает его... Скорее всего, он не ведает, что творит, а во-вторых, что он сам несчастный заключенный, поэтому он не собирается подавать на него никаких заявлений. Вот и все.
Вы поддерживаете его в этом?
Его право так расценивать ситуацию. Тут дело в том, что тут вопрос еще заключается в том, является ли это делом частного обвинения, то есть все ли зависит от воли Ходорковского, или это дело публичное. Вот я считаю, что тут не дело частного обвинения, а публичное, так как речь идет о покушении на причинение тяжкого телесного повреждения. Этот человек заявил, что он хотел выколоть Ходорковскому глаза или глаз. Поэтому он должен, на мой взгляд, отвечать. А уже Ходорковский вправе свое мнение высказывать как потерпевший. Я могу только как юрист сказать, что в этих действиях есть состав преступления, публичного преступления. И человек должен, конечно, за такие действия отвечать.
Это было мнение адвоката Генриха Падвы. Газеты же пишут, что те, кто хоть немного знаком с законами тюремной жизни, считают, что это нападение не случайность, а спланированная акция. В этом уверено издание «Московский комсомолец». Независимая газета приводит мнение Эдуарда Лимонова. Он убежден, что без разрешения администрации подобные вещи в колонии, где постоянные обыски, в ходе которых переворачивается вверх дном абсолютно все, иметь сапожный нож просто невозможно. Кроме того, Лимонов оценил поступок Михаила Ходорковского, который отказался подавать заявление на своего обидчика. Он назвал этот ход очень грамотным. На зоне считается крайне неприличным, нечеловечным доносить на своих товарищей, какими бы они ни были, пояснил он. Поступи Ходорковский по-другому, он восстановил бы против себя всю зону. «Комсомольская правда» нашла в этой истории странное совпадение. Издание считает, что все злоключения Ходорковского происходят на фоне подготовки к рассмотрению его жалоб в суд. К примеру, на 18 апреля, по данным пресс-центра адвокатов олигарха, намечено рассмотрение его жалобы по поводу наложения на него дисциплинарных взысканий и помещения в ШИЗО. Но главное – это рассмотрение его претензий к российскому правосудию в Европейском суде по правам человека. Издание «Коммерсант» также делает вывод, что этот инцидент должен повлиять на дальнейшую судьбу Ходорковского. Еще в марте его адвокаты направили жалобу в Европейский суд. Однако, учитывая загруженность этого суда, рассмотреть ее смогут только через несколько лет. В случае же, если суд получит доказательства того, что жизнь осужденного Ходорковского находится в опасности, ходатайство рассмотрят в приоритетном порядке. И уже сегодня появились сообщения о том, что Страсбургский суд направил российскому государству поручение дать объяснение по жалобе адвокатов Михаила Ходорковского. Жалоба адвокатов принята к производству, об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». А вот адвокат Генрих Падва коротко прокомментировал это сообщение для «Радио Свобода».
Я ничего не знаю по этому поводу, абсолютно ничего. Нулевые знания.
Генрих Падва также считает, что увязывать инцидент в Краснокаменске с рассмотрением дела в Страсбурге неуместно. «Мы подали пока только предварительную жалобу, и когда ее начнут рассматривать, неизвестно», — заявил адвокат. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Партии «Яблоко» и «Зеленая Россия» объединяются. Окончательное решение об этом было принято вчера на съезде партии экологов. Фактически речь, конечно же, идет о том, что «Зеленая Россия» просто вольется в «Яблоко», образовав там фракцию со своим прежним названием «Зеленая Россия». Само же «Яблоко» не только получает новых сторонников, но и отрабатывает методику объединения с другими демократическими силами. Методику, которой, как надеются в «Яблоке», вскоре воспользуются солдатские матери и некоторые правозащитные организации. Над тему работал Юрий Багров.
Российская объединенная демократическая партия. Таким может быть название нового политического объединения после слияния партий «Зеленая Россия» и «Яблоко». Решение о вхождении экологов в состав «Яблока» и образование партийной фракции «Зеленые» приняли в воскресенье на съезде в Подмосковье. К делегатам обратился лидер «Зеленой России» Алексей Яблоков.
В декабре 2003 года наступил момент истины. После декабря 2003 года «Зеленое сообщество» и профессиональные экологи вдруг обнаружили, что в Государственной Думе некому защищать больше наши экологические интересы населения. Мы хорошо помнили, что только «Яблоко» солидарно голосовало против принятия закона, разрешающего ввоз радиоактивных отходов в Россию. «Яблоко» резко возражало против приватизации лесов. И много-много чего другого сделало «Яблоко», когда оно было в Думе.
Говорил Алексей Яблоков. Однако не все экологи единодушно восприняли идею объединения. Елена Васильева, член политсовета «Зеленой России», считает, что слияние с «Яблоком» может дискредитировать «Зеленых».
Я проехала по ряду регионов и могу сказать одно единственное, что мы можем потерять электорат при этом объединении. Как только «Яблоко» перерегистрируется и назовет себя «Объединенной демократической партией», мы вновь потеряем огромное количество электората из-за слова «демократическое», потому что люди напуганы этой демократией.
Но противники объединения оказались в меньшинстве. 67 из 74 делегатов проголосовали за слияние с «Яблоком» и создание в партии фракции «Зеленых». Таким образом, «Яблочники» теперь могут рассчитывать на 20 тысяч голосов членов «Зеленой России». Именно столько человек состоит на сегодняшний день в экологической партии. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский делился с журналистами дальнейшими планами.
Мы очень плотно сотрудничаем с московским отделением Комитета солдатских матерей. А сейчас это сотрудничество уже превратилось в ежедневную практическую работу. Мы намерены создавать специальную фракцию в партии «Яблоко», которая так и будет называться «Фракция в Яблоке Комитета солдатских матерей». Третьим направлением является соблюдение законов в Российской Федерации. У нас есть очень известные российские правозащитники, члены «Яблока», очень давно. Они создают фракцию правозащитников.
Говорил Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко». Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В минувшие выходные экономический и политический кризис, конфликт между Россией и Грузией неожиданно вышел на новый виток напряженности. Вслед за импортом грузинских вин главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал запретить и импорт грузинских минеральных вод, в том числе и знаменитой «Боржоми». О реакции Тбилиси на выступление Онищенко рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили заявил, что намерен бороться за сохранение доброго имени Боржоми, в том числе в России. Я совершенно исключаю возможность отравления человека напитком Боржоми. Я очень хорошо знаю это производство. Могу с полным основанием сказать, что не только на территории бывшего Советского Союза, но и вообще в мире Боржоми одно из самых лучших производств в технологическом смысле. Если даже сравнивать производство Боржоми с лучшими производствами минеральных вод в Европе и мире, то Боржоми ни в одном отношении не уступает. Государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе считает, что прекращение экспорта в Россию грузинских вин и минеральных вод в конечном счете в долгосрочной перспективе принесет пользу. Даже если взять наихудший сценарий, то рост валового внутреннего продукта Грузии уменьшится лишь на 0,7%. В конце концов, наши бизнесмены должны понять, что бесперспективно ориентироваться только на российский рынок. Они должны работать и в других странах. В этом году доходы бизнесменов уменьшатся, да и только. Крестьяне не пострадают. Но зато в последующем, после освоения новых рынков, эти производства крепко встанут на ноги.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Вопрос рублем». Ее ведущая Ольга Романова, известная в прошлом тележурналист, а ныне автор программы на «Радио Свобода». Итак, сегодня у нее в гостях Евгений Иванов, заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, и Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы. Итак, проблемы экономики и политики в программе «Вопрос рублем» с Ольгой Романовой в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа по предварительным данным высказались за объединение двух регионов. В России сегодня вступил в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. Документ вызвал резкую критику со стороны российских и западных правозащитников, которые опасаются преследования гуманитарных и правозащитных организаций со стороны властей. Мещанский суд Москвы сегодня продолжает рассмотрение иска Федеральной регистрационной службы России о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган в городе Волжский задержаны 9 человек. Группа молодых людей, вооруженных металлическими прутьями, напала на палаточный лагерь цыган 13 апреля. В результате 2 человека скончались на месте, еще 2 были госпитализированы. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». США и ЕС приостановили финансовую помощь автономии после того, как «Хамас» не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль. В Стамбуле у магазина произошел взрыв. Ранены более 30 человек, в том числе ребенок. Бомба была заложена у магазина на многолюдной улице. Власти не исключают, что это дело рук курдских сепаратистов. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Их обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджайль в 1982 году. На торгах в Азии цена на нефть превысила сегодня $70 за баррель. Впервые после того, как в августе прошлого года ураган Катрина нанес серьезнейший ущерб нефтедобывающей промышленности США. На этот раз эксперты связывают резкий рост цены на нефть с кризисом вокруг иранской ядерной программы.
В эфире программа «Свобода в полдень». С этого месяца в Литве начал действовать новый порядок выдачи лицензий туристическим фирмам стран, не входящих в Евросоюз. В первую очередь это касается восточных соседей Литвы, России и Белоруссии. Их туристические компании считают требования литовского МИДа завышенными и грозятся вообще прекратить работу с курортами Литвы. Если это произойдет, последние могут лишиться большой доли отдыхающих, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Ужесточены требования к аккредитации самих туристических фирм. Они утверждают, что к ним литовский МИД предъявляет завышенные, а иногда, по их словам, и абсурдные требования. Туристические компании в настоящей панике. Похожее состояние и у директора информационного центра «Паланги» Аллы Валужени.
Постоянные звонки от наших туроператоров из Москвы говорят о том неспокойствии, которое сейчас переживают наши коллеги. Россияне у нас отдыхают до 2,5 месяца. Это огромное количество людей. Упустить такого туриста российского, который привык к нашему курорту, к нашей Литве, невозможно. Такой переходный период туристы Украины, Белоруссии, России, они дают гораздо больший доход, чем туристы из Германии, Скандинавии по 2-3 дня. Это ни для кого не секрет.
Ответственный сотрудник Министерства иностранных дел Вейдетас Верба трагедии в сложившейся ситуации не видит и считает, что туристические фирмы как в Литве, так и в России просто пока не могут перестроиться на новый европейский порядок работы.
Раз в 3 года предоставить документы, которые нужны для того, чтобы компания сочеталась благонадежной. Благонадежность вы найдете во всех документах Евросоюза и Шенгена. Критерии могут быть разные. Скажем, документы из налоговой инспекции. Требования к нам, как члены Евросоюза, совсем другие, чем были раньше.
Сотруднику литовского МИДа Вайдетасу Вербе на совместном обсуждении проблемы представители туристических компаний и самих литовских курортов горячо доказывали, что нынешнее ужесточение порядка лицензирования турфирм России и Беларуси может привести к резкому уменьшению потока гостей из этих стран. Однако пока стороны к компромиссу не пришли. Обеспокоен и мэр Друскиненкой Ричарда Смолинаускас. Этот курортный городок живет в основном за счет туристов, среди них много россиян и белорусов, приезжающих сюда на лечебные минеральные воды.
ко мне лично обращается немало фирм, как из Литвы, так и из Белоруссии и России. Будем подводить итоги позже. Будем воевать по чуть-чуть.
Представители литовских курортов намерены добиваться либерализации порядка работы с российскими и белорусскими турфирмами, чтобы не потерять клиентов, которых, как и прежде, ждут Паланга, Нида, Друскининка и Бирштенес. Хочу уточнить, что вызвавший недовольство новый закон, напрямую касающийся туристических фирм, не относится к гражданам России и Беларуси, отправляющимся в Литву частным образом на срок до 10 дней. В этом случае им, кстати, не нужно и приглашение. Достаточно самостоятельно оформить документы в любом из литовских консульств.
Репортаж подготовила корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс. Программу «Свобода в полдень» продолжает научная панорама. Ее проблематика, как всегда, намного более масштабна. Тут и исследования мозга детей, и первые кадры с Венеры. Итак, научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Американские ученые показали, что участок мозга, отвечающий у взрослых людей за решение арифметических задач, отвечает также за обработку несимволической числовой информации. Он активизируется, например, при ответе на вопрос, на какой картинке больше кружочков. Этот математический центр мозга начинает выполнять свою функцию уже у маленьких детей, еще не знакомых с цифрами. Полученные результаты дают основания предполагать, что математические способности человека развились на основе механизмов мышления, которые сложились еще у животных. Европейский спутник «Венус-экспресс» передал на Землю первые кадры Венеры. Эти снимки были выполнены с расстояния более 200 тысяч километров сразу после выхода космического зонда на орбиту вокруг Венеры. На снимке отчетливо виден темный вихрь над южным полюсом Венеры. Эта облачная структура никогда не снималась космическими аппаратами. На снимке дневной стороны планеты видны облака, летящие в 65 километрах над поверхностью. Ночная сторона была сфотографирована через инфракрасный фильтр. На снимке видны спиральные структуры облаков в более низкой атмосфере на высоте 55 километров. Международная команда ученых обнаружила в Восточной Эфиопии ископаемые останки, которым более 4 миллионов лет. Найденные останки принадлежат одному из видов австралопитеков – Австралопитеку анаменсис. Эта находка позволяет заполнить эволюционный разрыв между более ранним видом предков человека – Ардипитекус рамидус, который жил более 4 миллионов лет назад, и Австралопитеком афаренсис, жившим 3,5 миллиона лет назад. Обнаруженный вид наиболее примитивных австралопитеков был человекоподобным существом, ходившим на двух ногах. Жители островов Бикини подали судебный иск против правительства Соединенных Штатов. Островитяне требуют выплатить 560 миллионов долларов в качестве компенсации за то, что они 60 лет назад были выселены со своих островов. Острова Бикини были превращены в полигон, на котором Соединенные Штаты проводили испытания ядерного оружия. Соединенные Штаты согласились выплатить жителям островов 2 миллиона 300 тысяч долларов, что составляет менее 1% той суммы, на которую претендуют жители островов Бикини.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Костромы вас познакомит корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Решение о принудительном окончании отопительного сезона и сокращении поставок газа в котельные Костромского и Буйского районов принято акционерным обществом «Кострома Межрегионгаз». Об этом читателям сообщает еженедельник «Костромской край». Местные бюджеты задолжали поставщикам голубого топлива более чем по 15 миллионов рублей. Таким образом, не только в домах горожан, но и в социальных учреждениях районов станет заметно холоднее. По мнению поставщиков голубого топлива, постоянные долги местных бюджетов ставят под удар реализацию программы газификации Костромской области, которая будет проведена успешно только в случае постоянных проплат за потребленные ресурсы. Коммунисты Костромы выступили против реформ. Протестовать народ вышел на центральную площадь областного центра. Особой критике подверглась реформа жилищно-коммунального хозяйства, которая воспринимается людьми как резкое повышение тарифов. Если выкрики с трибуны по поводу свержения антинародного режима не слишком волновали большинство, пишет муниципальная газета «Хронометр», то рассказы людей производили совсем другое впечатление. Пожилые люди рассказывали друг другу печальные коммунальные истории, одна другой грустнее. Одна старушка даже расплакалась в голос. Конец цитаты. В Костромской области упало производство мяса и увеличился выпуск колбасы. Пищевые перерабатывающие предприятия области переживают подъем. На четверть увеличилось производство молока. При относительном снижении производительности мяса и субпродуктов на 10% увеличилось изготовление колбасных изделий и полуфабрикатов. Эту статистику приводит костромичам газета «Северная правда». Сельхозтоваропроизводители рассчитывают на полную работу национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», который позволит на льготных условиях многим хозяйствам взять кредиты на модернизацию производства. Принципиальной договоренности об инвестициях уже достигли два предприятия области. Задачей этого года станет организация производства по западному образцу, когда создаются хозяйства замкнутого цикла – от производства кормов до переработки полученного молока и мяса. Кострома стала одним из первых городов России, где на практике применена статья за расовую ненависть. Областной суд вынес по ней приговор троим молодым костромичам. Вот что об этом рассказывает «Народная газета». Еще в 2004 году один из них порезал ножом троих вьетнамцев. Двое других обворовали у вьетнамцев комнату в общежитии. Даже в областной прокуратуре Костромы с интересом ожидали оглашения приговора по этому делу. Несмотря на протесты защиты, судья Спивак обвинения в расовой ненависти сочла доказанными. Приговор суда – нападавшему 9 лет колонии строгого режима, двум другим – 1,5 года общего режима. На концерт Ума Турман в Костроме продают фальшивые билеты, предупреждают горожан еженедельник «Костромские ведомости». Администрация одного из развлекательных центров приложила немало усилий для того, чтобы известная группа выступила на костромской сцене, пишет газета. Продажа билетов, как и рекламные кампании, должна была начаться не раньше будущей недели. Однако уже сейчас в Костроме появились поддельные билеты на концерт. Руководство центра намерено разбираться с неприятным инцидентом совместно с правоохранительными органами. Если виновники будут найдены, им грозит административное взыскание. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Конгресс США ушел на пасхальные каникулы, хотя официально их часто называют весенними. Нью-Йоркская фондовая биржа в пятницу 14 апреля была закрыта в связи с пасхальными праздниками. Национальная федерация розничных торговцев заявила накануне праздников, что рассчитывает увеличить в эти дни продажу на 32% по сравнению с прошлым годом. Наиболее оптимистически настроенные эксперты предсказали, что американцы истратят во время Пасхи около 12 миллиардов долларов. Более подробно о Пасхе по-американски Ян Рунов из Нью-Йорка.
По количеству поздравительных открыток Пасха занимает в Америке 5-е место. Наиболее успешно в этот праздник распродаются, естественно, любые изображения пасхальных яиц и пасхальных игрушечных кроликов. Хотя именно эти символы плодородия уходят корнями в дохристианскую эру. В большинстве штатов на Страстную пятницу, Good Friday, были закрыты городские учреждения, школы, библиотеки. Но банки, почта, федеральные учреждения работали. Вот что рассказал об американской традиции празднования Пасхи президент исследовательского института «Минарет свободы», профессор Мэрилендского университета Дин Ахмад. Я действительно думаю, что то, как американское правительство в общем относится к религиозным праздникам, может служить примером для многих других стран. Соединенные Штаты – мирское светское государство в том смысле, что оно строго нейтрально ко всем религиям. В то же время религиозная жизнь здесь не преследуется, а поощряется. Это особенно заметно во время религиозных праздников. Одновременно многие религиозные праздники в Америке теряют свой строго религиозный характер и становятся более мирскими. Такие праздники все чаще становятся хорошим поводом, чтобы члены семьи собрались вместе. Даже люди неверующие едут к родителям, к родственникам, чтобы провести вместе праздничные дни. Поэтому накануне праздника пол Америки садится за руль. Еще одна типично американская черта – коммерциализация праздников. Объявляется предпасхальная, предрождественская и прочая распродажа. И некоторые вместо храма спешат в магазин. Пуританам это не нравится, но с этим ничего не поделаешь. Так религиозные праздники становятся все больше мирскими и общими для представителей разных конфессий, формой светского, коммерциализированного празднества. И все же принято считать американское общество иудео-христианским. Мы думаем, что здесь кроется несколько устарелое понятие. Действительно, отцы-основатели Соединенных Штатов были христианами, или точнее находились под влиянием христианской культуры. Но вернее было бы сказать, что Америка следует традиции Авраама, и что в стране доминирует культура последователей Авраама. А поскольку Авраам является праотцем и иудеев, и христиан, и мусульман, то Соединенные Штаты можно считать страной не двух, а трех основных религий. Тем более, что идеи ислама оказали влияние на Томаса Джефферсона, в библиотеке которого был Коран. И вообще, одна из причин духовной силы Америки в открытости различным влияниям и готовности учиться, впитывая и впитывая опыт других культур. Это был Дин Ахмад, профессор Мэриленского университета, президент исследовательского института «Минарет свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Никитин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня вступил в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. Подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, по предварительным данным, высказались за объединение регионов. На торгах в Азии цена на нефть превысила сегодня $70 за баррель. Подробности этих и других событий в программе «Свобода в полдень» и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Экономическая панорама». Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Рост цен на газ для населения и коммунально-бытового сектора России не будет превышать темпов роста инфляции, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. Согласно официальному прогнозу правительства, в 2006 году потребительские цены увеличатся не более чем на 8,5%, а в 2008 году темпы их роста должны снизиться до 4-4,5%. Руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин призывает российские компании отказаться от практики вывода своих активов в офшорные зоны с последующим размещением акций этих зарубежных холдингов на иностранных фондовых рынках. Компании, которые следуют такой практике, по словам Олега Вьюгина, становятся потерянными для российского рынка, поскольку их акции находятся под иностранной, а не национальной юрисдикцией. Российская государственная компания «Атомстройэкспорт», один из крупнейших в мире подрядчиков по строительству атомных электростанций, проведет сегодня в столице Болгарии Софии презентацию новых российских технологий проектирования и сооружения АЭС, которые могут быть использованы, в частности, при строительстве болгарской атомной электростанции «Белене». Сооружение ее первой очереди началось в 1984 году при участии советских специалистов. В апреле 1991 года Болгария полностью прекратила строительство АЭС, однако в декабре 2002 вновь его возобновила. В мире за год производится около 1 000 000 единиц оружия, напрямую копирующего или заимствующего конструктивные элементы автомата Калашникова, сообщил генеральный директор российского концерна «Ижмаш» Владимир Градецкий. Вместе с тем доля России в этом производстве, по его словам, составляет от 10 до 12%. Представитель одного из крупнейших оборонных предприятий страны также сказал, что сейчас нет ни одного лицензионного соглашения, которое соответствовало бы нормам международного права в области защиты интеллектуальной собственности российского стрелкового оружия. Бразильская государственная нефтяная компания «Петробрас» планирует до 2010 года инвестировать $2 250 000 000 в проекты по добыче нефти и газа на территории Аргентины, сообщил ее представитель. Доказанные запасы нефти в Аргентине составляют 400 миллионов тонн, и по этому показателю она занимает четвертое место в регионе после Венесуэлы, Мексики и Бразилии. По объему газовых запасов 650 миллиардов кубометров Аргентина вторая в Латинской Америке после Венесуэлы. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек, такой же, как и в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 54 копейки, на 2 копейки дешевле, чем в пятницу. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершает ее, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» находится мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак,
добрый день.
Событий масса. Предлагаю начать, наверное, с хоккея, поскольку для России самое главное событие произошло вчера, поскольку определился чемпион России по хоккею, так как «Барс», и, как вы сами уже обратили мое внимание на то, что довольно забавно, что очень хотели казанцы в прошлом году завоевать чемпионство, поскольку было тысячелетие Казани, к празднику хотели приурочить, но не получилось. Вот, а сегодня, вчера получилось наконец-таки, я думаю, что они не меньше рады. Тем не менее, вот такой казус небольшой.
Ну, в общем-то, да, небольшой сдвиг по фазе, как это назвать. Вчера вот был третий матч финальной серии. Он состоялся в Омске на льду «Авангарда». И «Акбарс» выиграл 3-1. Таким образом, очень быстро завершил эту серию. 3-0. И вот долгожданный титул. Ну, действительно, я думаю, что менее ценным этот титул не стал от того, что он завоеван не в прошлом году, а в нынешнем. Но, с другой стороны, как говорят, и дорога ложка к обеду, может быть, в прошлом году было бы еще интереснее. Но вот, что любопытно, любопытная вещь. Мы помним, что когда готовился Акбарс к покорению этой вершины российского чемпионата, очень сильных игроков набрал, ну, там же еще помогал локаут НХЛовский, очень был сильный состав, были звезды из разных стран, и, ну, казалось, по составу тогда Акбарс был самым сильным, однако выиграть не удалось. А что же оказалось нужно-то для того, чтобы выиграть? Взять динамовского тренера Белединова, взять многих динамовских игроков, и вот, ну, «Динамо» не последний клуб, как мы знаем, был в российском хоккее до этого. Вот, так что, видите, и рецепт такой вырисовался другой, рецепт успеха.
Но это итоги хоккея, в футболе российском итоги подводить, мягко говоря, рано, чемпионат только набирает ход, как обычно в этих случаях говорят, был целый тур, и, возможно, сейчас мы немножко обсудим его результаты. Хотя он еще не закончился, правильно? Я понимаю, сегодня еще один матч.
Да, да, матч сегодня завершает этот пятый тур. «Динамо» играет с «Ростовом», но эти две команды на лидерство сейчас, мягко говоря, не претендуют. Ну, особенно «Динамо», у которого вообще там 2 очка, у «Ростова» чуть-чуть побольше, 4. Но вот после вчерашних матчей, а главное, конечно, это была победа «Локомотива» над «ЦСКА» со счетом 3-2, вот после вчерашних матчей очень интересная сложилась ситуация, потому что сразу 4 команды имеют по 10 очков. Ну, это ЦСКА, проигравший «Локомотиву», «Томь», которая с «Сатурном» сыграла 0-0, «Рубин», который выиграл у московского «Спартака» 2-0, и «Москва», которая сыграла со «Спартаком» из Нальчика в ничью 1-1. Еще, кстати говоря, не забудем и «Зенит». Ну, в этом туре он днем раньше играл с лучом энергии, выиграл 3-1. Но у него игра в запасе и 7 очков. То есть, как бы, потенциально, это пятая команда, у которой 10 очков после 5 матчей. Может быть, и, конечно, ну, всегда это считается очень хорошо, да, такое подтверждение формальной интриги, запутанности ситуации, равенства сил. Ну уж не знаю, вот вы вчера...
И тем более, да, и тем более, что вчера вот у ЦСКА выиграл «Локомотив», который вообще пока что в аутсайдерах. Можно ли считать, что пока команда только выходит на какой-то минимальный свой уровень, хотя вот я знаю, что многие эксперты и комментаторы говорили, что вот так нынешний чемпионат очень мощно стартовал, там скорости игровые высокие, якобы команды хорошо подошли к этому сезону. Тем не менее, вот такое, я бы сказал, такое равенство сил, говорит ли это о том, что команда пока не демонстрирует того, что они, по идее, должны демонстрировать?
Ну, наверное, это действительно так, потому что вот по первым как-то матчам многие обозреватели говорили о том, что ЦСКА на голову выше всех, что практически...
Такого нет, видимо. Можно
ну,
пока...
ну, теперь, видимо, они должны как-то скорректировать свои оценки, потому что Жо на месте, как мы понимаем, забивает и забивает, и вчера, естественно, забил, однако на сей раз этого оказалось недостаточно в борьбе с Локомотивом. Но тут, наверное, в чем тонкость, что мы всегда как-то традиционно говорили, что вот весенний футбол — это начало, дается с трудом, трудно готовиться, но это же было характерно для времен-то советского футбола, когда было ограниченное количество баз, ну, где там можно было готовиться, а сейчас, когда к твоим услугам весь мир, вся Европа, можешь куда угодно выезжать на сборы, и любой клуб в состоянии это сделать, денег хватает у всех, в общем, подготовиться к началу чемпионата могут все. Конечно, по дистанции там будет видно, ну, естественно, класс ЦСКА по сравнению с Томью там или с Рубином, с Москвой, я думаю, проявится, и, естественно, в итоге будет их разделять приличное количество очков, но вот так поначалу не видим.
Еще я добавлю от себя, что все-таки Локомотив представляется сейчас какой-то любопытной очень командой, поскольку такой неудачный, прямо скажем, старт. Тренер Локомотива принимает довольно неожиданные постоянно решения. Каждый матч удивляет своим стартовым составом, неожиданными заменами удивляет. И вот, наконец-таки, победа. Как вы, Олег, думаете, это... Все-таки, может быть, глупый немножко вопрос, но случайная победа или, наконец, Муслим добился того, что хотел от команды?
Ну, всегда, когда начинает работать новый тренер, хочется думать, что у него есть план, у него есть программа по построению команды, и постепенно этот план начнет реализовываться. Ну, может быть, сейчас мы как раз с этим и имеем дело. Хочется надеяться также, что и у «Динамо» тоже будет все постепенно налаживаться. Там тоже новый тренер, Юрий Семин. Ну, в общем... Конечно, как вы сразу сначала заметили, что выводы делать какие-то рано, но мы можем только надеяться, чтобы действительно чемпионат стал интересным. Надо, чтобы было много конкурентоспособных команд. И если Локомотив таким будет, отлично.
Ну, по традиции поговорим о чемпионатах, где много конкурентоспособных команд. Это чемпионаты Англии, но прежде всего Франции, насколько я понимаю, там уже определился чемпион.
Да, да.
Вопреки нашему рассуждению.
Да, конкуренцию Лилю там никто не может составить. Лиль даже не играл в субботу, а уже стал чемпионом, поскольку... то есть Лион, простите, конечно же, Лион. Лилия сказал, потому что Бордо проиграл Лилю как раз 2-3. Лион уже в ранге чемпиона вчера выиграл у Пари Сен-Жермен 1-0. Ну, в общем, сейчас-то во всех странах как раз такой борьбы за чемпионский титул не намечается, потому что...
Хотя все-таки Англию я бы вынес за скобки, там... Некоторые шансы все-таки остаются у Манчестера догнать Челси.
Ну, теоретически, конечно, 9 очков, это, в конце концов, не так много еще играть, там, 4 тура, ну, все может быть. Барселона имеет преимущество приличное, 11 очков в Испании. Ювентус, ну, чуть-чуть сейчас Милан к нему приблизился, до 5 очков сократил разрыв, ну... Но все равно это все-таки достаточно под конец уже, после 34 туров, 5 очков, это приличное все-таки.
Ну, еще у нас остается минута, поговорим о других видах спорта, новости.
Ну, поговорим, ну, давайте скажем, что, во-первых, 3 теннисных турнира завершились на этой неделе. Надежда Петрова, россиянка, выиграла турнир в Чарльстоне, победив в финале Патти Шнидер, и, кстати, вошла в пятерку сильнейших в мировом рейтинг-листе впервые в своей карьере. В Хьюстоне победителем стал американец Марди Фиш, который выиграл в финале у австрийца Юргена Мельцера, а в Испании, в Валенсии, первую победу в своей карьере одержал испанец Николас Альмагро, который победил Жиля Симона из Франции. Ну и отметим окончание чемпионата мира по велоспорту, по трековым гонкам. Он проходил во Франции, в Бордо. Вчера последние 4 комплекта наград были разыграны. И больше всего здесь медали завоевали голландцы золотых. 3-2 у сборной Франции и Беларуси. Россияне выступили неудачно. 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. И все они принадлежат одной спортсменке, Ольге Слюсаревой.
Спасибо, Олег. Итак, это был спортивный обзор в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», которую я и завершаю. Сегодня ее подготовил и провел Виктор Никезин, продюсер Дмитрий Налитов. И напоминаю, что через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Правосудие». Ее, как всегда, проведет и подготовила Марьяна Тарачешникова. Все это будет в прямом эфире. И речь пойдет о неправительственных организациях. Я напоминаю, что с сегодняшнего дня вступает в силу закон, серьезно ужесточающий рамки действия общественных организаций. И в студии «Радио Свобода» директор Российского ресурсного центра международной амнистии Сергей Никитин, а также другие гости у Марьяны Трачешниковой. Итак, через несколько минут программа «Правосудие» в прямом эфире. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Берлускони не может примириться с поражением.
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС были катастрофичны для Турции.
Польша до сих пор не получила от России всех документов, касающихся Катыни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке.
Хотя смесь, на первый взгляд, нетоксична, мы распорядились немедленно изъять это масло из продажи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».